Ірина Матвійчук, Голос Америки.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. Я вкратце напомню наши координаты. 648 АМ. Средние волны. Нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами, как показывает практика. На FM-волне на отметке 105.9 FM нас можно найти на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара присоединиться к нашему эфиру можно в сети интернет. Заходите на сайт Крым Реалии. Там вы без труда отыщите сигнал нашей прямой трансляции. Также мы доступны в приложении Крым Реалии. Кроме того, вы можете не только слушать наш эфир, но и на него смотреть. На наших страницах Facebook и YouTube мы ведем прямую трансляцию. Заходите, подписывайтесь на наши страницы, чтобы не пропустить следующих эфиров. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Екатерина Некречья, которая со мной на связи. Катя, доброе утро. О чем сегодня поговорим?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Крым. Сегодня мы поговорим о том, что нерабочих дней в соседней России из-за коронавируса будет больше, то есть до 11 мая. Подробности расскажем в выпуске новостей. КПВВ на карантине, как выехать из Крыма на материковую Украину. Главная тема программы. Кто в Крыму ворует деревья и цветы на городских клумбах. Также поговорим об этом в третьей части нашей передачи.
Наконец-то мы раскроем эту тему. Да, и я напомню, что присоединиться к обсуждению этих тем можно, может каждый наш радиослушатель, если к нам дозвониться. Номер телефона для этого работает специальный 8 800 10 06 926. Звонки на него бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напоминаю, что можно комментировать наши трансляции и в Facebook, и на YouTube. Если хватит времени, мы обязательно прочитаем самые интересные, но гарантированно принять участие в нашем эфире можно, если вы к нам дозвонитесь. Мы начинаем.
Новость. Go!
Информация о том, что при температуре выше 25 градусов по Цельсию уменьшается риск заболеть COVID-19, не соответствует действительности. Об этом заявили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Далее цитата. «Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода». Конец цитаты. В Центре общественного здоровья отметили, что в странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания. По данным Минздрава, по состоянию на 28 апреля в Украине было зафиксировано 9410 случаев заболевания COVID-19. Из них 239 летальных случаев. В то же время 992 пациента выздоровели, отмечается в сообщении.
Новость.
Период нерабочих дней в соседней России сохранится до 11 мая. Об этом заявил президент этой страны Владимир Путин во время совещания с правительством и главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. Давайте послушаем.
Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной этой ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
Вместе с тем Владимир Путин сказал, что правительство до 5 мая должно подготовить план поэтапного выхода из режима самоизоляции, однако также допустил, что в некоторых регионах ограничения могут сохраниться и после 11 мая. Эпидемия, по словам Путина, ударила по предпринимателям. В связи с этим президент призвал правительство разработать новый план действий, который позволит восстановить российскую экономику. 28 апреля стало известно, что Россия обошла Иран и вышла на 8 место в мире по числу официально зарегистрированных больных коронавирусом в мире. По последним данным, в соседней России подтверждено более 93 тысяч случаев COVID-19. Умерли с начала эпидемии 867 пациентов.
Важные события.
Российский временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе за вторник, 28 апреля, подтвердилось сразу 36 новых случаев коронавируса. Об этом он сказал президенту соседней России Владимиру Путину в ходе совещания.
На одной из наших строительных площадок появился у нас так небольшой очаг, 36 человек инфицированных, это практически столько, сколько за все два месяца вот, в предыдущий период.
Ранее Развожаев рассказал о 5 новых случаях коронавируса в городе, 2 из которых строители медицинского центра российского Минобороны в районе бухты Омега. По его словам, всего на стройке работает 700 человек в две смены, около 200 из которых севастопольцы. Он утверждал, что площадку переводят в режим обсерватора для того, чтобы не останавливать строительство, из-за чего никто из работников не сможет покидать территорию на протяжении 2 недель, а людей разместят в палатках. Также 28 апреля сообщалось, что в Севастополе заболела коронавирусом пациентка 9-й горбольницы. Таким образом, ранее было известно о 37 заболевших инфекцией в Севастополе. Утром 28 апреля стало известно, что в Крыму еще 9 человек заразились коронавирусом. На текущий период в Крыму зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. Данные за 29 апреля будут озвучены на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в 10 утра. Следите за публикациями на сайте Крым Реалии.
Новости. Go!
Запасов продуктов в инфицированном полуострове должно хватить на срок от 25 до 54 дней, в зависимости от того, в каком именно виде продукции идет речь. Об этом на своей странице в Facebook написал подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин. И вот далее посмею процитировать его. В торговых сетях сформированы достаточно для обеспечения крымчан запасы по основным позициям продовольственных товаров. Консервов мясных – до 54 дней, консервов рыбных – до 42 дней, сахара, песка – до 25 дней, муки пшеничной – до 31 дня, до 46 дней, макаронных изделий – до 37 дней, масла растительного – до 28 дней. Вот такая вот точная подробная цитата Рюмшина из его Фейсбука. Напомним, что он также сообщил, что в Крыму выросли цены на овощи и яблоки. Теперь я понимаю, что читаю абсолютно не с той интонацией, Сергей, с которой можно было бы читать эту новость. Да, это надо было сделать как-то, ну, с большим уважением, что ли. Вот как на федеральных каналах это умеют красиво, по-дикторски зачитать.
Ну, достижение ведь, ну да.
Да, достижение ведь. Но, в общем-то, не умеем мы так. Ну, хотя нет, умеем, ладно, но не будем в следующий раз так попробовать. Значит, до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, напомним, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. В Севастополе этот режим продлили до 30 мая.
Новости.
Управление Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю начало проверку по факту предоставления школьникам из города Саки некачественных консервов, которые были включены в состав сухих пайков, сообщает пресс-служба ведомства. Далее цитата. В рамках проверки следствию предстоит установить процедуру закупки и предоставления школьникам сухпайков, ответственных за это должностных лиц, наличие у фирмы-поставщика необходимой разрешительной документации, иные обстоятельства, говорится в сообщении. Напомним, подконтрольный России глава администрации города Саки Александр Авдиенко сообщил, что в продовольственных наборах, которые были выданы 27 апреля местным школьникам, оказались рыбные консервы «Сардина» крымского изготовителя «Фортуна», которые не соответствуют сертификатам качества. Выдачу консервов поручили прекратить, а уже выданные собираются изъять. Из-за угрозы коронавируса подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов решил закрыть все школы и вузы на карантин. Подконтрольная России Минобразования, науки и молодежи Крыма сообщала об организации обеспечения сухими пайками учеников 1-4 классов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей. Сухой паек выдается на сумму 1800 рублей один раз в 5-10 дней. В Симферополе оказалось, что в разных школах города ученикам выдают разные продуктовые наборы. Местные жители в группе доступе для обращений к российскому главе Крыма Сергею Аксенову в социальной сети Facebook продемонстрировали эти пайки. Например, в нем пакет молока, рис, гречка, сахар, макароны, печенье, сгущенка, консервы, чай, мука и подсолнечное масло. В Симферопольском районе дети получили совершенно другие продуктовые наборы. Местная жительница, мать ученика начальных классов, на условиях анонимности прислала Крымреалии фотографии полученного пайка. В нем 2 пакета сока, печенье, 2 пакета макарон, 2 банки горошка и кабачковая икра. Сергей Аксенов утверждает, что по вопросам, связанным с предоставлением сухих пайков школьникам, ему, цитата, приходит наибольшее количество сообщений в соцсетях. В связи с этим он поручил соответствующим службам отработать этот вопрос в деталях.
Новости.
А теперь, Сергей, слушай и учись, как нужно читать
новости. Я рефлексирую по поводу предыдущей новости, на самом деле. Мне интересно, как будет проходить процесс изъятия консервов, вот которые уже успели школьникам раздать. Это на будущие программы, возможно, мы об этом узнаем.
Да, это точно. Если вы что-то об этом знаете, дорогие наши слушатели или зрители, сообщите. Еще одна новость, которую я попробую прочитать, как на вот крымском телевидении, например. Ну, так не будет, конечно, там звучать первое предложение, но тем не менее. Российская глава Симферополя Елена Проценко призывает жителей города беречь воду. Об этом она сказала на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. По ее словам, на Виленском водозаборе ведется реконструкция и ремонт водовода, и до конца мая будет подача воды с этого водозабора. Она сообщила, что власти будут надеяться на осадки.
Ведется там реконструкция и ремонт водовода Виленского, да, и будет до конца мая уже подача воды с Виленского водозабора. И параллельно идет строительство, это объект ФЦП с Ивановского водозабора. И этот водовод тоже будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки будут не нарушены. 30 тысяч метров кубических будет доведено до Симферополя. Конечно, мы будем еще надеяться на осадки. Действительно, так как вы сказали, год был без осадков. И это, конечно, не новая ситуация для Крыма. Но главное, чтобы все были живы и здоровы. И обращаясь сейчас к жителям нашего города, хочу попросить беречь максимально и ценить столь нужный ресурс и дорогой на сегодняшний день. Пожалуйста.
Первую часть этой новости я прочитала как среднестатистический диктор. Сейчас я попробую сделать это немного, знаете, с такой вот начиткой с агрессией, как это делает, возможно, Дмитрий Козелев, куда уж, конечно, до этого. Но как-то мы воссоединим новости и мастер-класс небольшой. Попробуем себя в этих ролях. Ранее сообщалось, что в Симферополе из-за ремонтных работ часть абонентов в течение недели будет получать воду по графику. Накануне жители Симферополя предупредили о сбоях подачи горячей воды в течение 3 дней.
Новости.
Следующую новость мне тогда необходимо читать голосом Левитана, но я не очень это умею, поэтому как получится. Над Севастополем 9 мая в День Победы состоится демонстрационный полет авиации. Более 200 самолетов и вертолетов Южного военного округа будет задействовано в этих воздушных парадах. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России. О подготовке к предстоящим мероприятиям сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Далее цитата. «Демонстрационные полеты авиации будут проведены 9 мая в 10 часов утра по местному времени в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе в Республике Армения», сказал Дворников. Сообщается, что это праздничный полет авиатехники. Он будет транслироваться в эфире региональных телеканалов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Крымчане имеют право знать.
Снова новости про парк Львов-Тайган, который находится в Белогорском районе Крыма. На этой неделе мы уже говорили о них, а вот родились там 4 львенка. Поэтому это попало в новости. Об этом сообщил владелец парка сафари Олег Зубков. Опубликовал он видео на своем с малышами-львятами. И как рассказал на видео сам Зубков, минимум один львенок-мальчик, он уже успел открыть глаза.
у вожака всех прайдов Чука и знаменитой челябинской львицы Лолы родилось потомство. 4 прекрасных малыша. Посмотрите, какие они очаровательные. Всех их мама облизала. Я заходил к ней, и есть там несколько видео, которые говорят о том, что Лола остается хорошей очень мамой. Вот сейчас мы покажем, как она зайдет и оближет. Вот и кормить будет сама. Мы ожидали, мы знали, что от Чука будет потомство у Лолы, но нам вдвойне приятно сегодня передать привет большому другу нашего парка Карену Далакяну, который спас челябинскую львицу.
И вот, собственно, такие рычания за кадром. Это ребеночек, львенок, судя по всему. Ранее 21 апреля стало известно, что в Крымском Тайгане родились амурские тигрята, а в начале апреля в Тайгане родились 4 белых львят. В настоящее время парк Львов-Тайган закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом. И теперь, Сергей, у меня вопрос. Ты не смотрел ли на Netflix случайно документальный такой вот сериал о владельцах вот таких вот зоопарков, да, для посещения частных в США?
Нет, сам сериал... сам сериал я не смотрел, я видел тизеры и различные обзоры на этот сериал, то есть, ну, немного, да, я в курсе о том, о чем этот сериал. И я хочу сказать, что вот эти ребята с Netflix, ну, они не первые это сделали, ну, потому что у Олега Зубкова была своя телепрограмма на телекомпании «Черноморская», вот еще когда я в школу ходил. Поэтому... Вот я видел этот сериал, но, наверное, в более подлинном качестве. Да.
Ну смотри, тут я просто к чему, потому что ты посмотри сначала, а потом сравниваешь.
Хорошо.
Чтобы ничего лишнего не сказать. «Тайгер Кинг» он называется. Я, конечно, под жутким впечатлением, и там, на самом деле, поднимается вопрос вообще того, как это и насколько это нужно или нет, разводить животных вне дикой природы, да, вот таким вот образом, для того, чтобы посещали люди. В общем, посмотри, это интересно, конечно. Конечно же, у нас, связанных с Крымом, ассоциация сразу с Олегом Зубковым, но там надо посмотреть, потому что очень-очень там очень интересные истории и крайне, как кажется, нереалистичными. Вот. Поэтому, конечно, в общем-то, сравнивать, наверное, не надо, но вопрос того, должны ли животные находиться в таких вот неестественных для них вроде как местах, это, конечно, вопрос и дискуссия в обществе, она открыта.
Я бы еще с радостью послушал рецензию от Олега Зубкова на вот этот сериал от Netflix. Вот тоже интересно. Возможно, в одном из наших радиоэфиров мы услышим ее.
Да? Да, кстати, это интересно, потому что интересно действительно с ним связаться, смотрел ли он, потому что там как раз много рассказывают о содержании животных в таких зоопарках, да, как это все происходит на примере вот этих вот нескольких героев этого документального фильма, что приемлемо, а что нет, да, интересно было бы это действительно обсудить, и надо это срочно, значит, сделать, чтобы никто не украл нашу идею, но мы тут в прямом эфире об этом говорим.
Новости.
Ну и новости погоды заждались у нас. В среду, 29 апреля, в аннексированном Крыму ожидается потепление до 21 градуса выше нуля, без осадков. Об этом сообщает местный гидромедцентр. В Симферополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 21. В Севастополе также переменная облачность, также без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов, днем это выше нуля, да, днем от 15 до 17 градусов тепла. На южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, также осадков не ожидается, а вот температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 19. В Керчи небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов со знаком плюс, днем до плюс 19. Итак, 8.18 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к основной части нашей программы. Поговорим о том, как работают контрольные пункты въезда-выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Кому разрешается пересекать эти пункты пропуска, как меняется динамика. Об этом всем поговорим в следующей части нашей программы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму. И, как показывает практика, далеко за его пределами, на средних волнах, на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне на северной части Крымского полуострова. Ищите нас на отметке 105,9 FM. Ищите нас в сети интернет с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы можете услышать сигнал нашей радиотрансляции. Это же может сделать и в приложении «Крым Реалии». Кроме того, мы ведем нашу трансляцию в видеоформате на наших страницах Facebook и YouTube. Обязательно подпишитесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Также напомню, что кроме того, чтобы вот оставлять комментарии под нашей трансляцией, как это делают сейчас наши радиослушатели, вы можете дозвониться к нам в эфир, выразить свою точку зрения, рассказать о той информации, которая у вас есть, либо задать вопросы нашим собеседникам. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете к нам дозвониться по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, поговорим о том, в каком режиме сейчас работают контрольные пункты въезда-выезда на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Да, немного слов о тех условиях, в которых они работают. Итак, ограничения на пересечение административной линии между Крымом и Херсонской областью продлены до 11 мая в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 24 апреля. Эти временные ограничения были введены еще 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эти меры касаются всех, кроме граждан Украины и членов их семей, лиц, которые пересекают админграницу с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дип-учреждений и гуманитарных миссий. Вот в Крыму что происходит со стороны Крыма? 30 марта погрануправление ФСБ ввело временный запрет на пересечение административной линии между Крымом и Херсонской областью. Сделано это было со ссылкой на распоряжение правительства России. Согласно документу, существует исключение, которое допускает выезд жителей Крыма через административную линию. В него входит категория граждан, вот согласно редакции, да, российского документа, у которых за рубежом умер близкий родственник. Чтобы выехать из страны, им необходимо предоставить копию свидетельства о смерти и документ, подтверждающий степень родства. Ну, очень много спорных моментов, да, начиная с того, кого в Крыму можно считать иностранными гражданами. Вот об этом мы всем поговорим в дальнейшем. Начнем мы разговор с Иваном Шевцовым, начальником пресс-службы Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Иван Шевцов с нами на связи. Доброе утро.
Доброго ранку.
Несколько слов о том, в каком режиме сейчас работают контрольные пункты на административной линии между Крымом и Херсонской областью и как меняется динамика пересечения этой административной линии.
Так, с початку карантину контрольні пункти в'їзду-виїзду Каланчак, Чаплинка та Чангар працюють в обмеженому режимі. Зараз на материкову частину України ми пропускаємо лише тих громадян, які тимчасово перебували в Криму і повертаються на материкову частину України. Тобто тих громадян, які мають прописку на материковій частині України. А на територію окупованого Криму пропускаємо лише тих громадян, які мають відповідну реєстрацію на території окупованого Криму. Що стосується іноземців, то вони пропускаються лише за погодженням з Міністерством з інтеграції тимчасово окупованих територій. Пасажиропотік в цей період, наприклад, якщо порівняти з минулим роком, то за добу через адмінмежу в цей період проїжджало близько 4-5 тисяч громадян. Зараз 20-25 громадян за добу. Якщо брати з початку цього місяця, тобто за 29 днів, всього через адмінмежу проїхало 1100 громадян. З них 800 громадян повернулись на материкову частину України, і відповідно решта громадян повернулись на територію окупованого Криму.
По вашим наблюдениям, наскільки люди освідомлені о тих обмеженнях, в яких працюють зараз контрольні пункти в'їзду, виїзду, скільки людей не можуть в итоге пересечь адміністративну лінію і їм приходиться возвращаться? Я розумію, що ці случаи можуть не фіксуватися, тому що це не пересечення лінії, да, в итоге. Но тем не менее, наскільки люди освідомлені о тих правилах, по которым сейчас работают пропускные пункты?
С такими проблемами, що люди були не освічені в даному питанні, такі питання були тільки на початку карантину, буквально перший тиждень, а потім приїжджали лише ті люди, які, в принципі, в подальшому могли перетнути адмінмежу. Тобто зараз таких проблем немає, зараз ми громадян не повертаємо.
Благодарю вас за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Иван Шевцов, начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины. Мы продолжаем эфир. И что здесь еще важно отметить, что все пересекающие административную линию, вот те люди, которые вошли в число исключений, которым позволено было пересечь эту административную линию, вот они как и на материковой части Украины, так и в Крыму помещаются на обсервацию. Вот правительство Украины обязало всех въезжающих со временно оккупированных территорий проходить обязательную 14-дневную обсервацию, за исключением сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста и дипломатов. Обязательной госпитализации в обсерваторах, которые определяются облгосадминистрациями, подлежат люди, въезжающие со временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Автономной Республики Крым через контрольные пункты въезда на неподконтрольную территорию и из нее. Исключения составляют, как я уже говорил, сотрудники Красного Креста, аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, которое проживает на временно оккупированных территориях, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 человеком. И вот перед тем, как перейти к разговору о том, как организована обсервация прибывающих с территории Крымского полуострова в Херсонской области, давайте послушаем, как организована обсервация для тех, кто приезжает в Крым. Вот все въезжающие в Крым через перешеек сопровождаются российской полицией в обсервацию. Давайте послушаем комментарий заместителя руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрия Крутикова. Он сказал об этом на заседании оперативного штаба по борьбе... нет у нас этого комментария. Ну, в принципе, его суть я уже изложил. Давайте поговорим о том, что происходит в Херсонской области. С нами на связи заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан. Вадим Иванович, доброе утро.
Доброе утро. Я буду говорить на русском языке. Я так понимаю, так, наверное, вам так надо.
Как вам удобнее. Мы... Да. Итак, давайте поговорим о том, как организована обсервация для тех, кто приезжает на территорию Херсонской области из Крыма.
С недавнего времени у граждан, которые пересекают админ-межу с территории Крыма, есть выбор. В случае, если нет сомнений, что человек контактировал с активными на COVID-19, ему предоставляется право от обязательства и под регистрацию в программе «Дей дома» взять обязательство на самоизоляцию и убыть на самоизоляцию. В случае, если подозрение на контакты с больными COVID-19 все-таки есть, то механизм очень простой. При пересечении границы человеку объясняются его права и обязанности. И если установлено, что он контактировал с потенциальными больными, он подписывает заявление об обсервации. Его встречают на территории Херсонской области, встречают представители районных администраций, в зависимости, это разные райадминистрации, в зависимости от пункта пересечения админ-черты. Национальная полиция, представители медицинской службы, то есть медработники, осуществляют предварительный осмотр, и в зависимости от пункта пересечения границы, админ черты, он направляется в определенное место обсервации. Допустим, для тех, кто пересекает админ черту с Крымом через контрольные пункты Каланчак и Чаплынка, такое место обсервации – это одно из отделений Каланчатской центральной районной больницы. Вот, оно полностью изолированное. И находится там весь период обсервации, который и установлен. Это 14 дней.
Мы знаем, что обсервация в Украине осуществляется на разных условиях. Расскажите о том, для крымчан, на каких условиях проходит эта обсервация. Нужно ли что-то платить за это, либо все обеспечено?
Смотрите, у нас обсервация не только крымчане находятся в этих центрах. У нас находятся обсервации и другие граждане Украины, которые пересекли границу, например, сходили с морских судов, да, суден, в порту Херсон. Это тоже государственная граница. И если моряки также нуждаются по показаниям в обсервации, они тоже находятся в этих же местах обсервации. По состоянию на сейчас, в Каланчатском в этом отделении, это бывшее отделение, родильное отделение. В ходе медреформы принято решение о его закрытии, об отсутствии потребности в данном услуге. То есть оно находится после достаточно нормального ремонта. Там обеспечены все санитарные нормы для объекта обсервации. Они установлены законодательно. То есть не любой отель подходит под обсервацию, так скажем. И проживание граждан бесплатно. Вот. Питание в соответствии с постановкой Кабинета министров вообще-то должны, стоимость затрат на питание должны лишь граждане, которые находятся на обсервации. Вот. Ну, у них есть право улучшать свой рацион, то есть, скажем, обеспечивать им доставку дополнительного продовольствия, за исключением нельзя места обсервации передавать алкоголь и сигареты. Вот. Но сейчас мы это все делаем, размещение проживания мы сейчас делаем за счет средств областного бюджета.
Насколько сознательно люди проходят обсервацию, я вот о чем говорю. 11 апреля появились в херсонских средствах массовой информации сообщения о том, что 19 человек, которые прибыли в Херсонскую область из оккупированного Крыма, цитирую я, сбежали из обсервации. Насколько эти данные соответствуют действительности и как обстоит ситуация сейчас?
На тот момент это вопрос обсервации и изоляции, он не был, на мой взгляд, довольно четко урегулирован, да. Сейчас уже это все урегулировано, но и в любом случае, в соответствии с Конституцией, ограничить его права и свободы невозможно. Если человек не хотел находиться в обсервации, как это было в том случае, да, они заявили о том, что они будут покидать место обсервации, им были сделаны экспресс-тесты, вот. Потом после этого были составлены админпротоколы национальной полиции, и эти граждане убыли к месту официального места регистрации, это Закарпатская область.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Вадим Чабан. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем говорить о том, в каком режиме работают контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Мы немного поговорили, да, о практиках, о правилах и о том, что происходит со стороны материковой части Украины. Теперь поговорим о том, как вот тот режим, в который были введены КПВВ, работает со стороны Крымского полуострова. Ситуация такая, что в Крыму у очень большого количества людей, да, есть одновременно два паспорта. Есть паспорт гражданина Украины и есть паспорт российского образца, который был выдан на территории Крымского полуострова после 2014 года. И вот на этом основании Россия может запрещать выезд с территории Крымского полуострова на материковую часть часть Украины. Мы уже о некоторых таких случаях говорили в нашем эфире. И вот второй раз не выпустили нам материк Олега Софьяника, севастопольского пловца-марафонца, бывшего диссидента. Олег Софьяник с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, что с вами произошло на административной линии, почему вас не выпустили на материк.
27 числа, 27 апреля я пытался повторно выехать на материковую Украину, поскольку я нахожусь здесь под постоянным прессом российских силовиков, ФСБ. Вот. Ну и вторая причина гуманитарная. У меня квартира вот на материковой Украине в Днепропетровской области. Здесь мне просто негде жить, уже не на что жить. Вот я повторно пытался выехать, но меня останавливают и не пропускают на основании, как они сказали, распоряжения правительства Российской Федерации о том, что все граждане РФ, Российской Федерации, либо лица, имеющие вид на жительство, не могут выехать из России. Есть запрет такой под подписью Мишустина, главы российского правительства. Наличие украинского паспорта для них ничего не значит, потому что вот, наличие российских документов для них это основное. Вот, если у тебя есть какие-то эти российские усвайцы, то все, ты крепостной, ты уже не выездной из этого вот путинского концлагеря. Могу сказать только так. Какие-то либо письменные, значит, документы об отказе они давать абсолютно отказываются напрочь. Говорят, что мы только разъясняем гражданам, которые пытаются выехать из России, с территории Крыма, с территории оккупированного Крыма, в Украину, что вот мы разъясняем, что вы не можете выехать на основании вот этого правительства, постановления правительства Российской Федерации, вот Мишустина.
Что вы думаете, есть ли какой-то выход из той ситуации, в которой вы оказались? Ну, во-первых, да, я напомню, что вы обращались в офис президента, но еще до этой всей ситуации. Но вот обращались ли вы куда-то вот по тому факту, что вас не выпускают из Крыма, да, препятствуют?
Я обращался к юристам, вот сейчас мы готовим иск вот, в Европейский суд по правам человека, исковое заявление. И я подал заявление в Министерство внутренних дел Российской Федерации об аннуляции российского паспорта, который был мне незаконно и насильственно выдан в 2015 году, после вот там насильственного присоединения Крыма в состав России. Угу. Этот документ абсолютно нелегитимен, нелегитимен даже по российским законам. А мы занимались юристами этим вопросом, потому что российские паспорта выдают у МВД, а здесь выдавал ФМС, Федеральная миграционная служба, что вообще противоречит российским законам. Кстати, вот эти российские паспорта внутренние, которые выданы гражданам Крыма, они даже на территории там, ну, материковой России, они не действительны. При мне можно, нельзя кредит получить там в банке, там некоторые даже гостиницы отказывают людям в регистрации. То есть, ну, вот я единственное надеюсь, вот выход из этой ситуации, что они аннулируют мой российский паспорт, как было уже у блогера Евгения Гайворонского вот, в декабре прошлого года. Вот, его аннулировали паспорт, его депортировали из России. Но только такую я вижу какую-то ситуацию. Либо если там вот Зеленский, там правительство Украины надавит и не разрешат выехать, или там не только мне, а остальным гражданам вот, Украины, которые вот сейчас вот заблокированы в Крыму, станет возможно это эвакуация, потому что на самом деле там человеческие трагедии очень большие, потому что я встречал людей на границах, у которых там со мной проходили, вот в Сумской области женщина проходила, у ней там дом, у нее там муж, у нее там дети, но она не может уехать, потому что у нее просто вид на жительство, и ее не выпускают ни под каким видом. Вот. Поэтому вот только мы на это надеемся, что вот какое-то будет давление там властей Украины, международной общественности, вот, что как-то повлияет на Россию, либо пройдет вот эвакуация российского паспорта, который мне незаконно выдали россияне.
Олег, не могу не задать вам этот вопрос, но вы уже сталкивались с той ситуацией, да, когда существует фактически занавес, через который очень сложно выбраться. И вот в 85-м году вы пытались выбраться из Крыма, да, из советского на тот момент. Нет ли у вас дежавю вот с той ситуацией?
Есть абсолютное дежавю, но даже, наверное, сейчас хуже, потому что сейчас даже вот в той ситуации Севастополь закрыт, если вы знаете, что со вчерашнего дня, то есть из города даже можно выехать, из Севастополя выехать по территории Крыма при наличии электронного пропуска и въехать. Если у тебя нет этого электронного пропуска, а электронный пропуск выдается на том основании, если у тебя есть работа где-то вот на территории Крыма, тогда ты можешь выехать. Тебя просто не выпустят из города даже и не запустят в город. То есть вообще такая жуткая, в общем-то, ситуация, это даже не дежавю, а что-то такое, какая-то новая чудовищная реальность, которая вот появилась в путинской России сейчас, на данный момент.
Спасибо за то, что поделились с нашими радиослушателями своим опытом. Я напомню, что с нами на связи был Олег Софьяник, севастопольский пловец-марафонец, бывший диссидент, которого вот уже второй раз не выпустили на материковую часть Украины. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что можно к нам дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если у вас есть свой опыт, которым вы бы хотели поделиться с другими нашими радиослушателями, либо вопросы, которые вы бы хотели задать нашим экспертам, звоните 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам также можно дозвониться. Ждем ваших звонков по номеру 044 490 2905. Мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Ирина Седова, представитель Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот мы только что говорили с Олегом Софьяником. Это не единственный такой случай, когда крымчан не выпускают на материковую часть Украины. В частности, не так давно крымская правозащитная группа рассказывала еще одну историю, как минимум одну, да, как женщину из Крыма не выпустили для прохождения лечения, да, в связи с онкологическими заболеваниями. По вашим наблюдениям, насколько сейчас вот такая ситуация, когда из Крыма не выпускают граждан Украины на материковую часть Украины, насколько она сейчас распространена?
Ну, у нас не так много таких случаев, да, буквально несколько вот фактов, что вы сказали про женщину, Олег Софьяник, опять же. Просто люди уже отчаялись ехать, и если они, ну, знают об этой норме, они просто уже не едут и не пытаются даже. Норма пока что действует, то есть это все еще пока не отменилось, пока не закончится карантин, когда оккупационные власти решат его отменить, это уже вопрос другой.
В целом, как выглядит эта ситуация с гуманитарной точки зрения, с точки зрения правозащитников? Вот сейчас мы видим, что фактически, да, почти остановлена работа пунктов въезда-выезда, только есть определенные исключения, которые, для которых разрешается пересечение от административной линии. Ну вот порядка 13 человек в день, да, как у нас звучали эти цифры сегодня в нашем эфире. Вот с точки зрения правозащитников, как выглядит эта ситуация, и нет ли у вас опасений относительно того, что даже после снятия карантинных ограничений, вот эти ограничения с порядка пересечения административной линии, они будут, если сняты, то не полностью?
Ну, конечно, есть такие опасения, потому что сроков никто же не ставит, то есть это все на усмотрение местных властей, де-факто властей, да, что когда они захотят, тогда они ограничения снимут. В случае у них сейчас развязаны руки, и они к людям, которых они вынудили получить это российское гражданство в Крыму, относятся, по сути, к людям во времена крепостного права. Да? Хотим выпускаем, хотим не выпускаем. На самом деле это неправильно, потому что, ну, конечно же, с точки зрения международного гуманитарного права, они обязаны всех выпускать граждан Украины на территорию Украины и остальную в любом случае, потому что человек может по ситуации гуманитарного характера, по каким-то своим причинам ехать. В украинском постановлении, которое ввели с началом пандемии, сказано, что по причинам гуманитарного характера из Крыма люди могут выезжать, которые с крымской пропиской на территорию материковой Украины. И украинские пограничники, вот в случае Олега Софьяника, в случае этой женщины, которая ехала на лечение, они бы этих людей, конечно, выпустили, потому что у них есть веские причины для того, чтобы поехать на материк. А россияне, по сути, занимаются произволом сейчас. И они не имеют права, конечно, держать как бы в плену, да, этих людей, которых они вынудили получить на оккупированной территории за это свое российское гражданство. Это возмутительная ситуация. И мы, конечно, будем об этом говорить и везде распространять эту информацию, требовать, чтобы Российская Федерация прекратила такие действия, потому что это абсолютно ненормальная ситуация. Да, я понимаю, что они хотят защитить граждан, но если у человека есть веские причины, да, он же не просто так, как турист едет, например, Олег хочет здесь жить, потому что там ему, по сути, уже жить проблематично остается, если он хоть купил здесь квартиру, например, и хочет здесь жить. Женщина ехала лечиться, потому что в Крыму нету таких условий, чтобы нормально получить лечение от ее тяжелого заболевания, да. И, конечно, это очень неплохо, но мы надеемся, что этот карантин все-таки когда-то закончится в ближайшее время, и они все это снимут. Но в любом случае нужно держать это на контроле и обязательно обращать внимание международных организаций и правительств других стран, чтобы они давили на Российскую Федерацию, чтобы она не допускала дальнейших нарушений прав человека.
Ну вот Олег Софьяник говорит о том, что будет бороться, да, вот с этой ситуацией, в том числе будет требовать признания незаконным вот, да, выдачи того паспорта. Но есть ли какие-то рекомендации для наших радиослушателей, которые, возможно, тоже столкнулись вот с этой ситуацией, но они понимают, что, в принципе, вот ехать на перешеек сейчас может не иметь смысла, потому что вот по тем прецедентам, которые мы видим, если человеку был выдан российский паспорт в Крыму после 2014 года, его не выпускают. Вот есть ли какие-то рекомендации для таких наших слушателей, которые оказались в подобной ситуации?
На самом деле, в первую очередь нужно обращаться, в том числе и к журналистам, и в правозащитные организации, чтобы хотя бы этот случай мы вынесли в публичное обсуждение, да, чтобы привлечь к этому больше внимания. И опять же, мы можем поспособствовать, чтобы человек получил бесплатную юридическую поддержку, если вдруг у него такая ситуация, которая требует вмешательства там юристов и правозащитников, если ему нужно будет что-то обжаловать и как-то попытаться поспорить с решениями оккупационных властей на этот счет.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, представитель Крымской правозащитной группы. Обсудили мы то, что происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Если у вас остались какие-то вопросы, ответы на которые мы не нашли в течение нашего эфира, если какая-то тема, по вашему мнению, осталась не раскрыта, пишите нам, мы будем вместе с вами искать ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Итак, мы переходим к следующей части нашей программы. Буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Его для вас ведут Катерина Некречи и Сергей Макрушин. Катерина с нами на связи. Катя, как слышно?
Слышно отлично. Прием, прием.
О чем поговорим?
Поговорим мы, конечно же, мы все равно в новостях утренних прочитали про, да, именно об этом, о том, куда же исчезают пальмы, что происходит вообще вот с этими озеленениями, да, которые почему-то потом оказываются не на клумбах, на которых высаживают. Тоже в Крыму воруют деревья и цветы на городских клумбах. В Приморском парке Алушты украли пальму, высаженную для озеленения города в конце 2019 года. Об этом сообщила глава российской администрации города Галина Гнутнева. Пальм, подозреваемых в краже алуштинской пальмы, задержали, и пальма была возвращена на место. Ну, далее вот ее цитата. «Особенно неприятно, что сейчас такое непростое для всех нас время. Некоторые алуштинцы способны к таким мародерским деяниям. Я хочу обратиться к вам, мои дорогие алуштинцы. Сделать Алушту такой, какой мы хотим ее видеть, сможем только мы, прилагая совместные усилия. Если вы не будете ценить то хорошее, что делается для города, алуштинцев и наших гостей, никаких усилий со стороны руководства города не будет достаточно для преображения Алушты. Если вы стали свидетелем порчи нашего общего имущества или актов вандализма, не стойте в стороне, сообщите в правоохранительные органы». Написала на своей странице в Facebook глава российской администрации города Галина Огнева.
Я продолжу зачитывать хронику борьбы с зелеными насаждениями, но так это выглядит, да? В центре Севастополя с обновленной клумбы на площади Лазарева исчезли кусты недавно высаженного низкорослого можжевельника. Его посадили в рамках проекта реконструкции улицы Большая Морская, площадей Лазарева и Ушакова. По словам строителей, растения могли украсть ночью. Также рабочие утверждают, что кроме можжевельника были попытки украсть кусты спиреи японской. Далее цитата. «Да, наверное, ночью выдернули себе куда-нибудь на дачу. Его легко выдернуть или бомжи на продажу». Вот так прокомментировали ситуацию ремонтники. Они предположили, что растения продолжат пропадать и в будущем. Ранее в севастопольском Динопарке также неизвестные украли можжевельники. Около 10 кустов выкопали под покровом ночи. В некоторых местах вредители даже повредили корневую систему растения. Выбирали, как правило, небольшие зеленые насаждения, отмечают жители микрорайона, с которым пообщался телеканал «Первый Севастопольский». Давайте послушаем фрагмент этого общения.
Ну, конечно же, это вандализм, коризм, как говорит. Некрасиво, конечно, красть. Хотелось бы, чтобы ухаживали, чтобы наоборот что-то добавляли новенького.
Конечно. Ну, неприятно, конечно.
Неприятно.
Стараемся тут как бы это, всю эту красоту поддержать. И работники хорошо работают. А, ну, какое-то мелкое хулиганство, что ли, такое.
Дорогостоящие, красивые кустарники сажают. И кто-то ночью берет и выкапывает. Или охрана уже нужна для этого парка. Такой же красивый, так отгрохали, так старались.
Обратили внимание на проблему общественники, комментарии активистки общественной организации «Сев парки» Яны Клищиной. Давайте послушаем.
Крадешь, собственно, у себя, потому что ты в этом городе живешь. Ну, какое-то бессознательное такое отношение. Восполнять нужно, помимо того, что украли растения. Там есть растения, которые погибли, засохшие растения они стоят. Их тоже надо заменить. Заменить на новые, свежие.
В марте подконтрольная Кремлю глава администрации Симферополя Елена Проценко рассказала, что горожане выкапывают вот на этот раз не кустарники и пальмы, а высаженные горселенхозом на клумбах цветы. Давайте послушаем.
Высадили месяц назад огромное количество, тысячи тюльпанов и нарциссов. Буквально 3 дня их выкопали. Ну вот, вот как-то наши жители немножко недооценивают, наверное, и труд людей горзеленхоза, и желание властей украсить город.
Вот, собственно, в свою очередь, общественная инициатива «Стоп хлам Крым» предлагает горзеленхозу снабжать саженцы маркерами, чтобы затем их было легко отличить на прилавках стихийных рынков. Директор детского парка Антон Якулевич рассказал ранее, что в последнее время в парках Симферополя пропадают цветущие растения. К примеру, по его словам, в канун Дня города в сквере имени Тринева кто-то попытался выкопать высаженные декоративные кустарники. Прошлым летом в Симферополе из парка имени Гагарина неизвестные выкопали 42 дерева и кустарника. По словам Якулевича, воровство зеленых насаждений в таком масштабе в Гагаринском парке еще не было. И вот неизвестным похищены 42 прекрасно прижившиеся хвойные растения. Можжевельники, туи, ели и вечно зеленые кустарники рододендрона, которые около 3 лет назад были подарены и высажены меценатами вокруг пруда в Гагаринском парке. Там далее есть цитаты, Сергей, можешь процитировать?
Да, я процитирую. Работала опытная команда, потому что растения выкопаны грамотно и в то же время быстро. Непорядочность такого масштаба просто поражает. Сильно пострадал вид не только одного из самых красивых в плане ландшафтного дизайна участка в главном парке крымской столицы, но и сама экология места. Ведь хвойные растения – отличные борцы за чистоту и полезность воздуха. В связи с этой неприятной историей хочется напомнить простую истину. Совесть и любовь наших горожан к родному Симферополю – главные составляющие его процветания. Вот так прокомментировал в 2019 году эту ситуацию директор детского парка Антон Якулевич. Сайт «Свободная пресса» обратил внимание на вандализм в Крыму после всероссийской акции «Сад памяти», которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Смысл этой акции – высадка деревьев в память о 27 миллионах погибших. От вандалов пострадали новые зеленые зоны Симферополя, Судака, Феодосии. Акция эта стартовала 18 марта, и в тот же день аллея молодых пихт появилась у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан, скорбящая в Симферополе. Спустя пару недель многих пихт не стало. Их украли неизвестные. Далее цитата. «Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений, понесут ответственность. Как бы не так, никто из подонков не найден», сокрушается замдиректора по зеленому хозяйству крымской столицы Юлия Елисеева.
Вот власти, да, Ялты чуть ли не так униженно просят горожан не допускать воровства саженцев сада памяти. Об этом пишет сайт «Свободная пресса». С таким обращением к ялтинцам выступил подконтрольный России мэр Ялты Иван Имгрунд. По его словам, даже сейчас, в период действия режима самоизоляции, не только игнорируют призывы оставаться дома, но и совершают противоправные действия. Имгрунд призывает пресекать кражу саженцев всеми законными способами и обязательно обращаться в полицию по номерам 102 или 112. Звонков пока не было. Большая Ялта заложила свой сад памяти на холме Славы и еще в 17 локациях центральной части города, а также в окрестных поселках Валубки это случилось. Вот молоденькие деревца сажали школьники и кадеты, юнармейцы, студенты, казаки. 300 саженцев появилось в сквере Журавли. Это можжевельник казацкий, Яукуба японская, барбарис Юлианна и розмарин. Сегодня ялтинские посадки разграблены, причем тотально.
украли деревья с сада памяти курортного Судака. Как пишет свободная пресса, особенно зверски в районе стелы освобождения и на улице Инициативных. Ночью прямо на главной площади революции евпаторийского курорта Саки похищены свежевысаженные кедры и кизильник. Далее цитата. «Взываю к совести. Верните деревья. Можно не высаживать. Просто верните, пока мы вас не поймали». Это вот так пригрозил сакский мэр Александр Авдиенко. Вот, да, попробуем понять, что происходит. Мы вместе с Сергеем Сардыко, ялтинским журналистом и общественником, который с нами на связи. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
По вашему мнению, что происходит вот с этими зелеными насаждениями? Почему они вот так страдают? И, по вашему мнению, от кого они страдают? Кто эти таинственные похитители?
Вы знаете, перефразируя поэта Андрея Вознесенского, можно сказать, все прогрессы реакционные, если рушится природа, если рушатся деревья, да. Ну, в общем-то, здесь ничего нового. Процесс взаимной деградации власти и населения продолжается, да. Ну, на мой взгляд, опять-таки, там, где новые посадки, там, где парки, ну, в общем-то, и в Ялте, и в других городах Крыма, при России запущена программа «Умный город», да? Ну, если власть умная, то поставьте там это видеонаблюдение, поставьте таблички, что ведется на видеонаблюдение. Ну, наверное, тогда даже фальшивые камеры поставите. Там никто не будет разбираться, есть они или нет, да? Все равно это будет отпугивать тех людей алчных, которые просто банально хотят поживиться общественным добром и у себя потом на фазенде, у себя на даче, у себя во дворе, ну, высадить украденные там деревья, саженцы. Вот. На мой взгляд, тут страшнее другое. Вот вы говорите фразу, меня навсегда режет слух, подконтрольный Кремлю, там мэр Ялты, подконтрольный...
Ну, а кому же еще?
Нет, так, ну, а, извините меня, подконтрольный Киеву до 14-го года мэры Ялты, да, они допустили вырубку деревьев в Приморском парке, да, и застройку. Они допустили застройку Дарсана. То, что после войны наши отцы и матери, да, высаживали голый был абсолютно Дарсан, да, и подконтрольные Киеву власти в Крыму это позволили. Поэтому давайте мы не будем говорить слова подконтрольные, то есть были, есть дурные власти, были при Украине во многом и при России, к сожалению, продолжается, по выражению кинорежиссера Михалкова, оскотинивание населения. Да, наверное, надо вести профилактическую работу, ставить видеокамеры, наверное, надо людям объяснять. По крайней мере, мне вот нравится мэр САК Александр Авдиенко, да? Он, когда пришел осенью на последних выборах, абсолютно честно выигранных, да, он покаялся за дела предшественников. В САКах, так же, как в Ялте-Приморский парк, так был погублен курортный парк, да, он покаялся. Но вот, наверное, надо и другим руководителям, нынешнему главе администрации Ялты, тоже покаяться за дела тех руководителей, которые и в украинское время гнобили Ялту, именно разрушали ее природу.
Вот пока никто не кается, да, вот у нас наши слушатели в комментариях под YouTube тоже вот спрашивают про камеры, про безопасность. Вот все-таки, да, Сергей, после 2014 года в Крыму появилась подконтрольная России полиция. Да. Почему полиция не может с этим справиться, с этим вызовом?
Понимаете, мы же не говорим, когда мы говорим об Украине, подконтрольная Киеву, там, полиция в Херсоне, да, давайте уходить от этих слов. Причем здесь подконтрольная, не подконтрольная. Полиция есть на Украине, полиция есть в России.
Сергей, полторы минуты у нас осталось, скажите, пожалуйста, полиция.
Да, смотрите, смотрите, полиция, в том числе экологическая там, да, курортная есть полиция, да, у нас сейчас поставили на набережный туалет, и когда его ставили, ставили его, кстати, на зеленой зоне, там, там, на части газона, вот, срубили две ветки атласского кедра. Понимаете, как такое может быть? Весь город возмущен. как? Поэтому, понимаете, общая культура как власти, так и культура населения. Здесь с детского сада надо прививать экологическое мышление, что называется, да. А пока, ну, к сожалению, такое имеет место. Вот, я думаю, это, конечно, не критично, но новое посадят. В конце концов, Россия богатая страна, вот, есть бюджеты, вот, важно, чтобы все-таки, ну, не рушилось то, что создавалось в советское время, понимаете, вот так. Вот, поэтому,
спасибо.
В общем-то, ситуация не настолько плоха, как вот так тут нарисовано.
Спасибо вот, за комментарии, да. Спасибо за неизменно оптимистичный взгляд в будущее. Это Сергей Сардыко с нами был на связи, ялтинский журналист и общественник. Катерина Некреча со мной провела этот эфир. Катя, как впечатление?
Впечатление, конечно, я не поняла, на самом деле, что больше времени про подконтрольное мы говорили, точнее, Сергей, но, тем не менее, подконтрольное крымчанам радио Крым Реалии в эфире на 648 АМ.
Да, обязательно слушайте нас 24/7, но и не пропускайте наших прямых эфиров дневной и вечерний. Дождитесь, будет интересно. Итак, да, Сергей Макрушин, Катерина Некречева проведет для вас этот эфир. Будьте здоровы и информированы. Всем пока.